Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Легко ли быть молодым?» и я ее ведущая Анна Ринжина. Много раз я поднимала в своих передачах вопрос о том, что поколение современной молодежи нельзя назвать потерянным, о том, что молодежь хочет помогать немощным, о том, что молодежь хочет менять этот мир к лучшему. А сегодня вы услышите беседу с молодыми людьми, которые занимаются подростками при храме Святого Георгия Победоносца города Екатеринбурга. У нас в гостях Дарья Казакова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Роман Николаев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите вообще о своем клубе сначала. Как пришла мысль его создать?
Вы знаете, эта мысль, она не оригинальна, а при многих храмах создаются киноклубы. Вот, когда храм был открыт в 2012 году, там начал действовать тут же киноклуб. То есть мы встречались, как бы, смотрели фильмы, но потом это переросло в нечто большее. В этом плане мы отличаемся, я думаю, от многих других киноклубов нашего города. Вот у нас стал такой молодежный уже клуб. Вот, то есть мы не только кино смотрим, но еще ходим в походы, там, музеи, собираемся у кого-то дома, устраиваем праздники, дни рождения и так далее, и так далее. Но не только развлекаемся, как бы, мы затрагиваем нас при обсуждении фильмов, при каких-то там беседах между ребятами, ну и серьезные темы, мировоззренческие в первую очередь.
Какого возраста ребята, которые ходят на ваш клуб?
Ну, если нас не считать, то от 14 до скольки у нас?
До 18, да.
Вы знаете, они все время меняются. У нас кто-то уходит, но вообще принцип работы с молодежью. То есть у нас не постоянный состав. Хотя сейчас какой-то постоянный костяк есть. Вот, то есть было до 15 человек, сейчас как бы 10 в среднем. А у нас еще Данил Блинов есть, ему 33 года.
Ну,
он тоже молодежь.
Приходящий.
Да, то есть у нас есть постоянный костяк, есть приходящие. Вот.
Сейчас 10 человек. В последнее время, кстати, пришло несколько ребят новых.
Да.
Какая главная цель вашего клуба?
Главная цель... Вы знаете, я скажу, какая главная цель, причем попытаюсь обойтись без высоких слов. Сам, как бы, наш район, сортировка, ну, понимаете, да, он в рекламе не нуждается, как известно. И ребята у нас, скажем так, ну, у всех есть проблемы какие-то в семье, да, вот. И мы пытаемся сделать так, чтобы им просто было куда прийти, чтобы было тепло, что ли, как-то, они могли между собой пообщаться. И мы, главное, что-то могли бы им дать. Не какой-то там совет, да, как бы, вот, а скорее какие-то... Я вот не хочу это говорить, какие-то в голову заложить им идеи, пойму, как бы, мысли, ценности, в конце концов. Вот. В первую очередь, конечно, через культуру, как бы, через общение на эти темы и так далее. То есть, вот, какая-то цель там воцерковить там, или направить семинарию учиться, я врать не буду, у нас такой цели не стоит. Вот, то есть, ну, человек свободен в своем выборе. Вот.
Я думаю, что, знаете, вот кто-то из великих сказал, сейчас не вспомню кто, к сожалению, что одна из самых больших радостей человеческой жизни – это радость человеческого общения. И я думаю, это то, что мы можем вот действительно этим детям дать. Радость человеческого общения, искреннего общения, честного общения, доверительного общения. Потому что зачастую, это печальный факт, но тем не менее, дети не находят возможности доверительно общаться со своими родителями. Кто виноват? Сложный вопрос, наверное, скорее родители. Да? Но и дети тоже отчасти. И они не могут какие-то проблемы, какие-то вопросы обсудить с ними. И в этом случае мы вот с Романом приходим, можно сказать, на помощь.
Да, но мы не лезем в душу, да. То есть все равно мы замечаем, как бы, там, всего, как бы, уже жизненного опыта, что какие-то проблемы возникают. Главное заметить ее, уловить и пообщаться. То есть при этом молодой человек не может принимать твою помощь, не может, не хочет, тогда не надо лезть. Если он хочет, если он идет на диалог, то ты должен попытаться ему как-то помочь. Поговорить,
без напора, без нажима.
Да.
Да? С какими проблемами вы сталкивались?
Ну, наверное, со всеми теми проблемами, с которыми сталкиваются дети в возрасте от 14 до 18. Проблемы межличностного общения.
Выбора спутника жизни, призвания, мировоззрения, отношения к сверстникам, к учителям, отношения даже к своей стране собственной, вот так скажу.
Я думаю, дело не в возрасте. Родители тоже бывают молодые, да? У некоторых дети появляются в возрасте 18-20 лет, почему нет? Дело не в возрасте, а дело именно в умении выстраивать отношения с детьми, с подростками. Проблема, наверное, может быть, я не имею об этом говорить, права об этом говорить, потому что я не родитель, пока еще или вообще не знаю. Но, тем не менее, все-таки скажу. Проблема родителей в том, что они своих детей воспринимают как, ну, недочеловеков таких. То есть не сформировавшихся еще личностей, не самостоятельных, не способных на принятие каких-либо решений вообще, тех таких персонажей, которых нужно постоянно сопровождать по жизни, постоянно им, их опекать.
преследовать, наставлять и так далее, и так далее, и так далее. Но парадокс весь в том, что ребенок с момента своего рождения уже является человеком и уже является личностью. Да, естественно, он финансово не самостоятельный. Да, естественно, он нуждается в заботе, в защите, в помощи, безусловно. Но он уже самостоятельная личность в каком-то смысле. Да? То есть он уже, ему дано все от Господа, что дано взрослому человеку. И вот родители зачастую забывают об этом моменте и считают, что вот их опека необходима, обязательно. Что бы там ни сделал ребенок? Получил двойку, наказать. Там, я не знаю, встретился там, мальчик, например, с девочкой там, в возрасте 14 лет, сходили, не погуляли, обязательно спросить, что там произошло. Да? Ну и так далее, масса моментов этих. А ребенок чувствует давление, чувствует этот прессинг. Он не хочет его испытывать. Он хочет доверительно поговорить, он хочет получить совет. Возможно, он хочет, чтобы родитель, мама или папа, тут от гендера зависит, да, поделился своим каким-то опытом. А родитель не хочет об этом говорить. В силу своих причин определенных, причины могут быть разные. И вот в данном случае, конечно, это на самом деле это плохая ситуация, если честно.
Но ведь есть прямо противоположная ситуация, когда родителям, в общем-то, все без разницы. Что лучше? Большой вопрос.
Ну, вы знаете, это сложный вопрос. Я вот не люблю эти крайности брать. То есть, да, можно сказать, вот, а что лучше? Действительно, есть родители-алкоголики, а есть неполные семьи, а есть родители, там, наркоманы. Конечно, есть. Конечно, есть. Но мы... Не то чтобы не говорим об этих ситуациях, безусловно, не имеют места быть, это ужасно. Но тут же вопрос о каком-то, наверное, скорее, не то чтобы срединном пути, но о желании взаимодействовать со своим ребенком. А часто родители, у которых есть все возможности, материальные, физические, там, финансовые, какие угодно, считают, что, в общем-то, это все достаточно. Мы своего ребенка обеспечили, мы дали ему дорогу в жизнь, мы отправили его в музыкальную, художественную, в гимнастику и в кучу других кружков. Все. Точка. И сейчас нужно еще, ну, контролировать это надо, конечно, обязательно момент, там, репетитором, прочее, прочее, прочее. А просто поговорить с ребенком, а тебе вообще это надо? А тебе надо этот кружок фехтования? А тебе нужно вообще вот
музыкальную школу,
да? А может быть, оставить? А ты хочешь этим заниматься? Они задают вопрос, зачем? Они говорят, надо закончить музыкальную школу, надо закончить художественную школу, надо до конца пройти там курс дзюдо, например. И ребенок говорит, да, под козырек отдает, и все, и идет. А у него внутри копится какое-то раздражение, негатив на родителей. И потом это все выливается в такие конфликты на самом деле. И вот в данном случае мы с Ромой не родители, это очень удобная позиция.
Комфортная.
Комфортная, я бы сказала, отчасти. Но эта позиция дает определенные преимущества нам. Потому что мы можем честно поговорить с ребенком. Я могу, например, кого-то из ребят спросить, а вот что ты хочешь? А ты вообще чем хочешь заниматься? Тебе что интересно? Вот я говорю, в школе у тебя то-то. А ты чем хочешь заниматься? Он говорит, например, там, психология или там, история. Я говорю, давай об этом поговорим. Давайте я книжки принесу. Да? И все, я вижу, как ребенок расцветает.
Расскажите о каких-нибудь положительных вот таких вот историй. Конечно, может быть, не называя имен и конкретных фактов биографии, но...
Ром, у тебя есть эта история.
Грубо говоря, от негатива к позитиву.
Меня радует кое-кто-то у нас. Вот, потому что, ну, как бы я увлекаюсь историей, я профессионально этим занимаюсь. Вот, а и меня очень заботит то, что, как бы, ну, не увлекается молодежь историей. В целом, как бы, вот, причем тема, допустим, вот, как бы, моего профессионального интереса, это события истории 20 века, события Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, вот, и, как бы, меня очень угнетает, что у нас либо вообще не интересуется, либо воспринимает то, как это дает, скажем так, учебники, да, очень однобоко и так далее, вот, то есть не копает глубоко. Вот, и есть у меня там мой маленький товарищ.
Последователь.
Да, как-то увлекся этой темой, как бы вот мы с ним общаемся, и ему нравятся те же вещи, что и мне, допустим, в истории. Момент, что называется, как говорит молодежь, цепляющие, да. Вот, и, конечно, мне это приносит определенную радость, как бы. Вот то, что могу передать, дать, рассказать, и что человеку интересно, как бы. Вот.
Ну, так как это все-таки клуб при храме, бывают ли вопросы, связанные с верой? Ну,
конечно,
какие-то
бывают.
Сомнения? Какого рода бывают
сомнения? Вопросы? Сомнения. Но вы знаете, скажем так, скорее вопросы бывают социального типа, да, ну, все читают СМИ, да, все видят жизнь храма отчасти изнутри, это же все люди, как бы, да, и такие вопросы возникают, ну, как-то на них надо уметь отвечать. Ну, кстати, я скажу честно, вот врать не буду, давайте, скажем так, что у нас Даша, она больше разбирается в Священном Писании. Я уже в истории, да, как я сказал. Поэтому у нас вот такая гендерная ситуация, что у нас девушка больше учит богословствует, да, как бы на Кубе. Но так получилось. Вот, и поэтому многие вопросы именно веры, допустим, связаны с пониманием Библии, да, с памятниками культуры, которые связаны, опять же, с библейскими текстами. Вот лежит на Дарье. Он, короче, больше рассказывает там жизненные ситуации.
У нас недавно была ситуация, пришел к нам мальчик, тоже будем без имен, там, безымянной сегодня.
Не будем никого подставлять.
Да, пришел он полгода назад уже почти, привел нам его отец Александр Сандарев и сказал, что мальчик хочет креститься в перспективе. Ну, мы должны были, как должны были, предложил нам его принять в клуб. Не скажу, что у этого мальчика в голове была каша, но были определенные недопонимания. То есть, ну, вот он решил, что да, Бог есть, надо бы креститься. Пришлось с ним вести беседы. Зачем? Вообще, главный же вопрос вот крещения, зачем человеку это надо? Надо
и не почему именно это?
Да, какая-то да, вера. Почему? То есть, зачем? Естественно, тут важный вопрос, как он к этому пришел. Вот мы с ним пообсуждали эти вопросы, да, поговорили о Библии, поговорили, он должен был прочитать Евангелие, книгу Бытия, и вот задавал ему каверзные вопросы, но преподавательская практика сказывается здесь, конечно, педагогическая. Задавал ему каверзные вопросы, на которые он не смог ответить, на которые пришлось ответить мне в итоге. Но главное, что, как мне показалось, он все-таки проникся вот этой, проникся идеей того, зачем ему это нужно. Осознал это. Я думаю, в какой-то мере я выполнила свою задачу, хотя, конечно, это только начало пути, это начало длительного пути длиною в жизнь, но и начало должно быть достойным, начало должно быть положено. Вот, вот такой вопрос, связанный с, хорошо используем это слово, воцерковлением, да, был нами, ну, мною, да, с помощью Романа Михайловича, конечно, решен.
Я вспоминаю себя в 15 лет, я как раз крестилась в этом возрасте, и мой переходный возраст пришелся на активное доказывание всем об истинной православной вере. И я помню, что в школе меня очень не любили, у меня были проблемы с этим, учитывая, что, в принципе, я училась в гимназии, то есть соответствующий контингент. Есть ли вот такого рода проблемы? Скрывают ли? Потому что я, к сожалению, сталкивалась с подростками, которые скрывают о том, что им нравится и что они ходят в церковь, чтобы, опять же, не выглядеть как-то позорно, стрёмно, выражаясь языком молодых.
Я думаю, что это не связано конкретно с фактом крещения как такового, да, принадлежности к той или иной конфессии.
Крещённые, тем более, большинство
сейчас крещённые. Большинство сейчас крещённые.
Именно не крещение, ну, я а понял,
да, посещение храма, да, и так далее. Угу.
Я думаю, что это скорее связано с теми идеями и смыслами, которые дети наследуют в процессе посещения церкви, да, посещая наш клуб, на какой угодно клуб. Потому что они воспринимаются как белые вороны не по факту ношения нательного крестика, да. Я не думаю, что они богословствуют в конце концов, а просто в силу той, ну, социокультурной ситуации, наверное, которая сложилась сейчас в среде молодежной, да. Молодежь не воцерковленная, ну, не будем говорить, даже не воцерковленная, просто неверующая, она очень многие вещи воспринимает совершенно по-другому, совершенно в другом контексте, в другом ракурсе. То есть особенно это касается такого подросткового возраста. Все хочется попробовать, все хочется узнать, познать на себе. Ну, думаю, вы понимаете, о каких вопросах идет речь. А наша молодежь, она тоже осмысленно к этому подходит. Понимаете, что не надо, ну не надо не потому, что, хотя иногда, конечно, отчасти потому, что вот я православный, я крещеный, я хожу в церковь, мне будет стыдно. Это часть, это важный момент, да, в конце концов, культура – это и набор символов, и запретов, да. Но с другой стороны, они уже понимают, почему нельзя, да, почему нельзя вот лично для меня. И, естественно, они сталкиваются с таким противодействием окружающих. Вот, вот, наверное, этот самый такой сложный психологический момент. Потом эти вопросы они нам адресуют, они спрашивают, а почему, да, а как быть, а как общаться? И мы с Ромой в силу наших возможностей умственных отвечаем на эти вопросы.
Такой сложный вопрос еще, как у ваших подростков получается держать баланс, потому что, к сожалению, опять же, у некоторых подростков происходит подмена понятия. Хождение в клуб – это вроде бы церковь, это вроде бы вот эта вот община, но если мы говорим о церковной жизни, о духовной жизни, о саморазвитии, это все-таки немножко другой момент. Не происходит ли переналожение?
Происходит. Подмена понятия? Ничего плохого там нет, я считаю. Ну, смотрите. Давайте так скажем, если не в какой-то момент ходят больше к нам, чем на службы даже, да, или там у нас есть юные пономари, чем в алтаре, их увлекают фильмы интересные, да, общение, именно культура увлекает, то я в этом ничего плохого не вижу. Потому что часто я вижу другое, что после воскресных школ, допустим, из многих храмов просто дети уходят никуда. их увлекает улица, пускай даже, может быть, учеба увлекает и так далее. Вот, они становятся очень такими атомизированными, как бы. А здесь, как бы, меня это не смущает нисколько. Лично, даже не знаю, что скажешь. Но такая проблема есть, как бы, она естественная, извини, что...
Нет, она совершенно естественная, я с тобой полностью согласна. Да. Вопрос в другом. Вот, наверное, тоже ошибка очень многих семей, воцерковленных, в частности, да, когда, ну, даже не воцерковленных, а, может быть, даже и священнических семей, папа священник, мама матушка, а ребенок непонятно где, непонятно как. Такое же бывает? Бывает,
как
к сожалению.
Как в любой семье.
Да. То же самое может быть в клубе. Ребенок к нам ходит, ходит, смотрит фильмы, обсуждает, а потом бамс, и у него какая-то совершенно другая жизнь, совершенно другие интересы. Может быть такое? Да, конечно, может быть. Но мы не будем его удерживать. Ну зачем? Зачем? Наша задача отчасти дать определенную, вот вы спрашивали о задачах, да, и мы сказали, важное человеческое общение, разделение каких-то интересов, передача опыта. Я думаю, что тут вопрос еще связан с тем, способны ли мы заложить определенные смыслы. Вот это то, что называется закваской в православии, да? Способны ли мы вот замесить вот это тесто? Может быть получится, может быть не получится. Но в любом случае, мне кажется, что закваска, она останется. Вопрос в том, какой сделает выбор ребенок, подросток, это всегда вопрос, но это его право, да? Свободный выбор – это один из величайших даров от нашего Господа, и мы пользуемся им как хотим. Куда хотим, туда идем. Они могут пойти совершенно в другую сторону. Это их право.
Ну, а теперь давайте поговорим о мероприятиях, которые происходят у вас в клубе. И каждое ли мероприятие у вас имеет какой-то подтекст духовный? Или очень
нет,
часто
не каждое.
Просто...
Ну, Анна... Духовный подтекст, а что понимать под духовностью?
Ну, вот, например, фильмы. Какие фильмы вы смотрите?
Хорошо, ладно.
Приведите примеры.
Какие фильмы мы смотрим? Какие фильмы смотрим, Даша?
Да мы разные фильмы очень смотрим. Много. Тут важен подход к выбору фильмов. Смотрите, у нас такой алгоритм сложился. Значит, каждую неделю по пятницам мы смотрим фильмы. Причем фильмы предлагают сами ребята, и мы с Романом Михайловичем. А, естественно, есть определенный ценз, критерий отбора. Да? Фильм должен быть с категории там, ну, 16+, да? А, со всеми вытекающими последствиями. И фильм должен быть с каким-то смысловым подтекстом, то есть с каким-то зерном, да, рациональным, то есть с тем, что можно будет впоследствии обсудить. Боевики, комедии, ну,
не, ну есть,
комедии,
ужас. Есть умные боевики.
Ну хорошо.
Есть исторические.
Глупые
даже, да.
Боевики, глупые, да. Комедии, глупые ужастики, там «Зеркала», я не знаю, «Странно», мы не смотрим такие вещи, безусловно, да. Но мы смотрим фильмы голливудского производства.
Ну, советского тоже, российского, французского мы смотрели одно время.
Ну, те фильмы, которые имеют какой-то подтекст, да, смысловой, который можно будет впоследствии обсудить. Вот. То, что касается духовных непосредственно подтекстов. Вы знаете, я глубоко убеждена, что во всем, что мы делаем, и все, что мы делаем, есть, я говорю, Господь, да, но можно сказать, духовный подтекст. Вот во всей, в любой нашей деятельности. И то же самое касается фильмов. Если этот фильм, конечно, снят, ну, из каких-то положительных соображений, да, в каждом фильме можно найти определенный смысл духовный. Они могут быть более глубокими, скажем так, менее глубокими, но это тоже условный момент очень. И в конце фильма мы стараемся с ребятами обсуждать эти смыслы. То есть сначала, тут Рома мне больше перепоручил, конечно, эту миссию обсуждения в каком-то смысле. То есть я задаю вопросы, да, сначала всем ребятам, они озвучивают свое мнение относительно фильма, какие-то интересные моменты запоминающиеся, а потом мы с Ромой даем вот такой комментарий более... Ну, не то, что более осмысленный, более... Ну, в общем, комментарий у людей, имеющий определенный опыт жизни, ну, да. Имеющий опыт образования, работы и так далее, и так далее. Вот. И, надо сказать, невнимательно слушают. Это самая приятная часть для нас, Романа Михайловича.
Не знаю, я фильм люблю посмотреть там. Вот, да. А, ну, фильмы-то... Нет, так, да, это я согласен абсолютно. Так делают многие киноклубы. Вот. Но мы стараемся, как бы, понимать, надо увидеть, что им интересно. Но они молодые, да. То есть, конечно, им интересно... То, что называется тусануть, да. Вот. Мы на природу ездим. Вот. Мы, естественно, там не пьем, не курим, да.
Ну
что?
Ну да.
Вот.
Это уже неплохо.
Что отличает нас от рядом стоящих компаний, да. Мы так громко веселимся, что эти компании нас начинают бояться. Вот. Такое тоже было. Вот. Ну, активный отдых, как бы, нормальный. с элементами спорта даже, да? Вот.
Да.
А потом, да, конечно, какие-то поездки. Вот у нас будет поездка на, в июне, ну, не конкретно 22 июня, там не получается, ну, плюс-минус 2 дня в музей Верхнюю Пышму. Потому что там очень много интересной техники. Да, вот у нас, я всех зову, как бы, то есть на наших, как бы, мы туда съездим. Но у нас уже будет такой опыт на поездке, это было очень интересно. Ну, как бы вот. А, бывает, мы, допустим, у кого-то дома.
Вот у Даши, да.
То есть мы там, ну, как бы общались тоже, какие-то игры и так далее, какие-то истории опять жизни у нас были. Потом это, как это называется, квесты, да, выводили.
Ну, у них было два квеста. Один квест, знаете, есть квесты клаустрофобия, да, очень занимательные это такие мероприятия. Вот мы вводили с Ромой их на квесты, они там участвовали командой. Ну, не все, конечно, команда у нас была 4 человека, но тогда, в общем-то, их и меньше было. Значит, вот квест у них был... не помню, какой-то космос, что ли, на Малышево.
15 декабря, даже дату запомнил.
Не 15-го.
15 декабря.
Ну, ладно. Я сейчас помню, что раньше.
Проверю.
А потом у них был квест дома у Дарьи Михайловны. Нужно было быстро все приготовить пасту, салаты. Вот они там трудились. Тоже квест на самом деле. Максимально сжатые сроки приготовить... трапезу на сколько, 10-х? 12, да, нас было.
12 декабря, если честно.
Ну, неважно, да. Вот, ну, в общем, такое мероприятие интересное. Недавно у нас было венчание в храме. Тоже привлекали детей к тому, чтобы сначала поработать, да, организовать атмосферу для брачующихся. Ну,
венчание там было тоже из нашего клуба молодежного.
Ну, пара, да, кстати, на, тоже.
То есть мы не просто привлекали, это как бы для своих же.
Но они было. Были, ну, надо вот заметить, что это все-таки были не... не совсем юные ребята, да, то есть они были в клубе, но
да,
они были уже...
Да, молодежь у нас, не детские, да, все-таки.
В общем, привлекаем их на общественно полезные работы, чтобы не скучно им было.
Мне интересно.
Да.
Вы тоже представители молодежи, но уже молодежи другого возрастной категории. И тут уже идет вопрос о том, а зачем непосредственно, например, вам, Дарья, это? Потому что девушки 25-летнего возраста представляют себе жизнь в розовых тонах, весь мир у их ног, что им хочется, построение карьеры, удачное замужество, красивая жизнь, дорогие вещи, путешествия по миру.
Еще чуть-чуть и прямо в рай, да, Аня?
Да, да. Зачем какой-то молодежный клуб? Зачем подростки с проблемами?
Они задают очень сложные вопросы, потому что я себе их не задавала. Честно говоря, когда я пришла в молодежный клуб, в каком-то смысле я заменила Игоря Хмару, который работал вместе с...
Да, мы вели с Игорем, Игорь уехал учиться...
в магистратуру, да, в Питер.
Вот, и одному, на самом деле, очень тяжело. Потому что бывает, ты не успеваешь приехать, да, один раз пропустил, все уже, как бы, то есть начинает распадаться все это, ну, два раза вообще, как бы, катастрофа. Я думаю, вообще тяжело, поэтому Дарья появилась год назад, уже даже, может, год и месяц.
Ну, год назад, да, год назад.
Вот, как бы, ну, а почему она увлеклась этим, спросите у нее сами.
Ну, то есть я не задавала себе вопросов, зачем мне эти дети. Честно говоря, я даже не помню, когда я себе по жизни вообще задавала вопрос, а зачем? Я делала то, что мне интересно. Да, естественно, я пытаюсь это осмыслить, пытаюсь как-то, то, что называется, с психологией рационализировать. Но я скажу так, что, ну, мне эти дети в радость. Я их, наверное, ладно, не наверное, признание сейчас будет. Я их очень люблю, на самом деле. Вот.
Что они дают вам?
Ну, я не буду скрывать, что отчасти это удается мне реализоваться в роли родителя, безусловно, потому что я человек не семейный, детей у меня нет. Вот. И мне удается в каком-то смысле вот выступать им в роли такой строгой, но справедливой мамы. Ну, правда, Рома, не надо так смотреть на меня. Я понимаю, что я маму не гожусь, но тем не менее. И потом, вы знаете... Но мне всегда, с детства, сколько себя помню, мне всегда нравилось заниматься с детьми. Первым моим подопечным была моя маленькая сестра, которая просто страдала от меня, когда я там преподавала математику, русский, немецкий. С этого мы начинали, сидела на маленьком стульчике. Я ей там что-то диктовала, не помню. Мне это очень нравилось, на самом деле. И отчасти это реализуется, естественно, большая часть это реализуется в моей преподавательской деятельности. Я преподаю в УРФУ, в Уральском федеральном университете, мы с Романом Михайловичем коллеги. Ну, что такое преподавание в университете? Это преподавание уже сложившимся, ну, как сложившимся, ну, людям фактически моего возраста. Когда я начинала преподавать, разница между мной и моими студентами была год, в лучшем случае. А я уже про студентов заочной группы вообще не говорю. Вот. А здесь все-таки другая возрастная категория, и более того, это категория детей, которые еще находятся в поиске того, что они вообще от этой жизни хотят, в поиске своего призвания, в поиске своей, ну, какой-то идентификации, да, социальной идентификации, не гендерной. И мне кажется, что важно уметь им, ну, то, чтобы помочь, направить их в правильное русло. Слово «правильное» тоже неудачное. Тут вообще очень масса таких неудачных слов, конечно. Вообще в процессе воспитания...
Почему я там добавлю? Все есть вещи, которые как бы, ну, они правильные, не очень, да, но они очевидны. Да, как бы. Вот, да. И поэтому... извините меня, воровать и не воровать, да, допустим. Или, давайте скажем так, становиться госслужащим для того, чтобы воровать, для того, чтобы служить, как бы, обществу. Ну, банальные вещи, как бы, да, но это, они же очевидны, это правильно, это не очень. Угу. Вот, и надо объяснять именно и на своем примере, да, в диалоге с ними, на примере тех же фильмов, вообще книг и так далее.
Важный такой момент, что в ВУЗе ведь не воспитывают, только дают материалы только тем, кому надо. И даже если студент что-то не хочет слышать, ну, это твое дело, преподавателя это не волнует, а здесь, наверное, все-таки именно важный аспект воспитания.
Ну, тут, понимаете, наверное, не совсем удачно сравнивать ВУЗ, высшую школу, да, и молодежный клуб. Угу. Это разный контингент, это разный уровень общения, это совершенно разные цели. Но отчасти я с вами соглашусь, действительно, в ВУЗе студент все-таки работает сам на себя. Ну, так должно быть. Он сам должен понимать, зачем он сюда пришел, что он вообще хочет. В клубе ситуация иная. Ребенок сюда приходит, подросток сюда приходит. И он еще до конца не понимает, что вообще ему здесь надо. Ему здесь просто тепло и интересно.
Кстати, скажите, его приводят или большинство сами приходят и сами интересуются?
Они сами интересуются. Вот, во всяком случае, по последним нашим новобранцам я могу сказать, что они интересуются, подходят к отцу Александру Сандрову, говорят, есть ли у вас тут какая молодежная тусовка. Отец Александр отводит их к нам, говорит, вручаю вам сей дар, делайте с ним что-нибудь хорошее.
Проводите ли вы какие-то социальные акции? Многие молодежные клубы это делают. Есть ли у вас такое?
Социальная акция. Опустошение прилавков магазинов с едой. Вот это социальная акция. Шучу, конечно. Поесть мы любим. Нет, скорее, давайте так. Поскольку за отцом Александром еще молодежное отдел, отдел по делам молодежи нашей епархии, то иногда ребята помогают в мероприятиях именно отдела. Вот. Но мы сами не на каждом мероприятии их зовем. Потому что, ну, как бы, именно те, что им интересно. Ну, или когда сильно необходимо.
То есть, поздравление ветерана.
Да, мы не используем их для того, чтобы какие-то, извините, затыкать дыры, как бы, понимаете меня? Вот. Ветераны, какие-то вот связанные именно проекты отдела, их достаточно много, связанные с историко-культурной какой-то сферой. Да. Угу.
Большое спасибо, дорогие радиослушатели. Вы слушали программу «Легко ли быть молодым?». У микрофона была Анна Рейнджина. До новых встреч!